Книга Иезекииля, первая глава. Эту главу мы будем разбирать с вами приблизительно в течение 2 месяцев. Поэтому, пожалуйста, все дома внимательно читайте эту главу. Она всем очень сложная. И я скажу вам, что она не только сложная, она будет вовсе вам непонятная. Ни колеса, ни крылья, ни ветры, ни звери, тем более у зверей много зверей на лице и так далее, и ничего там не понятно. Но я вам хочу сказать, понятно тогда, когда мы вникаем. И понятно тогда, когда мы изучаем. Понятно тогда, когда мы любим Слово Божие. Оно тогда нам понятно, доступно, и Дух Святой открывает нам. Однажды Иезекииль сказал такие слова. Первая книга Иезекииля. Обратите внимание. 3 глава. Он пишет слово и говорит такое слово. «Было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику, в земле Халдейской, при реке Хаваре, и была на нем там рука Господня». Послушайте, чтобы понять это откровение, чтобы его увидеть, должна была быть рука Господня. Чтобы понять Слово Божие, должна быть рука Господня. Когда мы читаем и читаем Слово Господне, потому что его нужно прочитать, когда мы читаем Слово Господне, потому что нужно отчитать то время, которое мне кажется, мы ничего никогда не поймем. Мы даже не поймем самых простых вещей. Но когда мы читаем, призываем имя Господне, и когда приходит рука Господня на нас, Дух Святой наполняет, тогда приходят откровения свыше, и мы разумеем, что мы читаем. И так написано, чтобы получить только это откровение, он не мог его просто получить. Написано в Писании, и была рука Господня, что? На нем. И так была рука Господня на нем, чтобы получить только откровение. Чтобы получить откровение, была рука Господня. Чтобы понять Слово Господнее и уразуметь его, нужна нам рука Господня. Друзья, если мы будем читать ее как простую книгу, мы ничего не поймем. Если просто мы будем читать как литературу, ничего не поймем. Но когда мы будем читать в присутствии Господнем, призывать имя Господня, тогда придут откровения от Господа в мой разум. Скажи на это аминь. Поднимем Слово Господне и скажем, Господь, дай мне Твое откровение. Поднимем Слово Господне и скажем, Господь, дай мне Твое откровение. Это Твое Слово, это Твоя жизнь. И я хочу жить по этому Слову и иметь победу во имя Иисуса Христа. И так здесь написано, на нем была рука Господня, и он видел видение, и Бог ему дал откровение. И написано следующее. Следующее написано. «И видел я, вот бурный ветер шел от севера, великое облако, и клубящийся огонь, и сияние вокруг него. И из середины его, как бы свет пламени, и из середины огня, и из середины его видно было подобие 4 животных. И таков был вид их, облик их был, как у человека, и у каждого 4 лица, и у каждого из них 4 крыла». А ноги их, ноги прямые, ступни ног их, как ступни ноги тельца, сверкали, как бы блестящая медь. И рука, и руки человеческие были под крыльями их, и на 4 сторонах их, и лица у них, и крылья у них, у всех 4. Крылья их соприкасались одно к другому. Во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего. Прошу обратить внимание. Во время шествия все эти 4 животных, которые имели 4 лица каждое животное, они не оборачивались, а шли, каждое по направлению лица своего. Подобие лиц их, лицо человека, лицо льва. С правой стороны у всех 4, а с левой стороны лицо тельца у всех 4, и лицо орла у всех 4. И лица их, и крылья их сверху были разделены. Но у каждого 2 крыла соприкасались одно к другому, а 2 покрывали тела их. И шли они, каждая в ту сторону, которая пред лицом его, куда дух хотел идти. Читаем дальше. И животное быстро двигалось, 14 стих, туда и сюда, как сверкает молния. И останавливаюсь на 19 стих. И когда шли животные, шли колеса подле них. А когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда Дух хотел идти, туда шли и они. Обратите внимание на эту сложную историю, для нас сложно понять. Лица животных, у каждого по 4 лица, 4 головы, что-то как змей Горыныч, еще страшнее. Но все же в этом откровении Бог Иезекиилю открыл интересную великую тайну. Понимание этой тайны заключается в следующем. Я хочу сегодня обратить ваше внимание на служение нашей церкви. Очень простое наше служение церкви. Для того, чтобы нам перейти, мы будем разбирать эту главу около 2 месяцев. Поэтому, пожалуйста, следите за всем. Чтобы понять ситуацию этой главы, я перехожу на нашу церковь. Прообраз новозаветней церкви. Я думаю, что в протестантской церкви, вы нигде не найдете то, что вот здесь ладан горит. Ни в одной протестантской церкви, разве в лютеран, методистов или в католиков, вы больше ни у кого не найдете. Пойдите к баптистам, вы с этим ладаном будете бежать неизвестно куда. Пойдите к пятидесятникам, вас вместе с ладаном отправят. Пойдите в любую церковь протестантскую, в любую церковь по пятидесятников, баптистов, харизматам, и скажите, а почему у вас нет свечей? Сегодня нет подсвечников. Почему нет свечей? А вам скажут, вы что, в своем уме? Пойдите в любую церковь и сделайте обряд погребения, который делает наша церковь, или освящение квартир, и других ряд моментов. Даже благословение детей или венчание, которое проходит в нашей церкви. Но найдите еще хоть одну церковь в Харькове, в которой были бы и католики, и методисты, адвентисты, пятидесятники, харизматы крайние, средние и духовные, которые все видят, пятидесятники, сионисты. Найдите такую церковь. Вы не найдете. По одной простой причине, что Дух Божий, Он не в форме, не в лицах, а гармония Христова – это да будут все едины. Когда есть единство, тогда нету проблемы в таинстве. Когда есть единство, нет проблемы в ладане. Когда есть единство, нет в подсвечниках, в семисвечниках, нету проблемы, потому что Дух Господень, Он поднимает систему движения христианства, и Он движет в своем направлении. Написано в Писании, и когда поднимались эти животные, то поднимались и колеса. И самое интересное, эти животные шли каждый в своем направлении. Не понять. И вместе останавливались, вместе поднимались, и каждый шли в своем направлении. И никто никому не мешал. Написано, крылья соприкасались, лица смотрели в разную сторону, шествие было в разную сторону, но система этой махины, она была могучая, сильна. Сядьте дома и начните рисовать вот эту систему. Вы там такое нарисуете, что запутаетесь. Я вам скажу, система Церкви Христовой, ее не могут понять ни КГБ, ни милиция, никакие духи преисподней до сегодняшнего дня. Что держит Церковь Христову, которая идет, всегда поднимается и никогда не останавливается? Что ее движет? Гонения, репрессии, голод, война. Она идет. Никто не знает друг друга, а Церковь Христова идет. А сила Господня является, Церкви Божьей умножаются. Посмотрите, сколько политических деятелей поменялось, и я вам хочу сказать, и еще поменяется. А имя Иисуса Христа, как единый Дух, поднимает все движения, все идут в разном направлении, и все делают одно дело, спасают грешников. Что объединяет? Дух Господень. Скажи, на мне Дух Господень. И я призван к единству, единению и к славе Господней. Когда я читаю это слово Господне, то написано, эти животные, они шли в разном направлении.
И самое интересное, никто никому не мешал. Встречали ли вы когда-нибудь, в какой церкви? Ну, мне достаточно пришлось встречаться с людьми с разной конфессии. И я однажды пришел на совещание, сейчас я не иду, я Сергея Владимировича послал, он более человек мудрее меня, и он посещает эти все совещания. И однажды я пришел на совещание, пришли пятидесятники, баптисты пришли, католики, методисты. И вы знаете, где я нашел себе место? Между католиками и православными. Пятидесятники меня цур-цур текали от меня в разные стороны. Даже карточку, там была такая карточка и подписана. Епископ Фали и епископ, я не хочу называть кого, он взял, переставил меня с католиками. Да чтобы только рядом не сесть. Я понимаю, что я могу осквернить. Но вы знаете, но не осквернил ни католиков, ни методистов. Я не осквернил, я с ними вышел, я с ними общался, мы еще пошли кофе пить. Но святые выскочили в двери. За ними другие святые побежали. Послушайте, отче, ну да будут все едины. Это, друзья, это один механизм. Это тот механизм, который Писание Павел пишет, говорит, у нас есть одно основание. И нету другого основания. Ни у католиков, ни у методистов, ни у протестантов, ни у... Назовите себя, ну, супердуховное. Слышу напрямую, общаюсь, как хочу. Ответы получаю за одну секунду. Пусть будете вы такими людьми, но основания нет другого, кроме Иисуса Христа заложенного. Ведь нету другого. Но нет основания, это баптистам, это пятидесятники, это харизмат, это полухаризмат, это межконфессиональные, а это евреи, а это еще кому-то. Основание один. Основание всему есть что? Иисус Христос. Скажи, основание одно. Положено Иисусом. И я стою на этом основании. А теперь все идут в своем направлении. Баптисты, харизматы, адвентисты, ну кто еще там? Все идут. И они имеют свое лицо, друзья. Но основание одно. И знаете, система всемирного движения божественной евангелизации, это происходит огромнейшая машина. Я смотрю даже по нашей церкви. Одни идут на похороны, одни идут на посещение, одни молятся, другие освобождают, третьи исповедуют, третьи разрушают, четвертого изгоняют, пятый молится о крещении Духом Святым, шестые моют чашечки, седьмые загорают лампады, восьмые несут свечи. Послушайте, и никто никому не мешает. Никто никому не мешает. Каждый идет в своем направлении. А это ж движение. Это ж движение. Я представляю, если пастор Евсяков, который молится за исцеление, сказал бы, послушайте, надо только вот этим заниматься. А Нечаев сказал бы, нет, не надо исцелением заниматься. Нам нужно только дела милосердия по области и только милосердие в одну сторону. Получилась рыба, рак и щука. Получилась простая истина божественная. Основание одно. Каждый понял, что мы делаем одно дело. И одна система нами движет, Дух Святой. И это одно колесо однажды включено Богом от начала. И на этой всей системе мы стоим и что-то делаем. Каждый делает свое. И вы знаете, и будем делать. И не остановится эта система. И эти животные, они будут идти. И никто не сможет их поразить, потому что в них есть сила ихней жизни, в ихней системе колеса, а основание этого колеса есть Дух Божий. У нас это основание есть сам Иисус Христос. Что может отлучить меня от любви Божией, Павел пишет? Смерть ли? Нагота? Что может отлучить меня? Меня что, отлучит от любви Божией семисвечник? Или я кому-то скажу, ты неправильно веришь? Или меня отлучит от любви Божьей ладан? Нет. Меня от любви Господи может отлучить только грех. Отче, да будут все едины. Скажи, да будут все едины. Да будут все едины. Да будут все едины. Послушайте, это самая высокая молитва, о чем молился Христос. Я вам хочу сказать, Он не столько уделил время исцелению. Он не столько время уделил освобождению. Он уделил больше всего в молитве своей, Отче, да будут все едины. Единство – это сила жизни, а понимание – это падение. Я обращаю всех внимание на 10 стих, и я хотел бы с вами перейти к одному лицу животного. Это лицо с левой стороны – это тельца. Когда мы смотрим на это животное, на эту махину, написано одно из его лиц. Это лицо тельца, второе – это было лицо орла, третье – льва, и четвертое – это было человеческое лицо. Вы знаете, самое интересное внимание, сегодня просто вечеря Господня, я думал говорить о человеческом лице, как бы первом, о чем указано здесь в Откровении, человеческое лицо. Но я не хочу сегодня говорить о человеческом лице, сегодня великая святыня жертвы Господней. И я хочу говорить о жертве. Лицо одного животного было лицо чье? Тельца. Итак, в Старом Завете телец – это был символ великой жертвы. И вы знаете, ничего не могло избавить человечество от греха, ничего не могло избавить человечество от грехопадения его, ничего не могло помочь человечеству, как то животное, которое брали и вели к жертвеннику. Самое странное. Были умные люди, были очень умные люди, но освободить их от греха средством или посредником ихнего освобождения была жертва. И эта жертва была телец. Вы все разумеете, о чем я говорю? Вы скажите «да», чтобы я понимал, что вы понимаете, о чем. Итак, чтобы человек получил прощение грехов, ему нужна была или горлица, или овца, или телец. И здесь написано, одна из жертв был телец. Одно лицо было телец. И написано в Писании в Старом Завете, брали тельца и приходили к священнику. А у священника был жертвенник. И они приходили с тельцом и говорили, я хочу прощения грехов. И у меня очень свои грехи. На свой грех своя жертва. И вот приводят тельца, и чтобы человеку получить прощение грехов, этого тельца ложили на жертвенник. Спускали кровь и окропляли жертвенник. И священник совершал молитву. И когда происходило жертвоприношение, происходило прощение грехов. И знаете, что самое интересное? Телец, который шел к жертвеннику, он был жертвою во прощение грехов. Однажды эту жертву нашли, и она стала прощением для тебя, сидящего на балконе, и для вас, сидящего в зале, и для меня, стоящего на сцене. И эта жертва была единая жертва. Имя ей Иисус Христос, через которого пришло прощение. Но чтобы эта жертва была, ее взяли, пригвоздили ко кресту. А в Старом Завете эту жертву взяли, привезли на алтарь. Вы знаете, когда я смотрю на само животное, каждое животное имеет свой характер, правда? Оно имеет свой характер. У кого есть животные, собачки, там, даже попугаи, я не знаю, морские свинки, крыски. Вы в квартире можете увидеть коты, что животное имеет свой характер. Но этот характер стараются хозяева подчинить животного характер хозяину. Послушайте меня, я говорю очень важный момент. Каждое животное, умный хозяин, подчиняет характер животного под свой, как он видит, нужным. Но не идет на поводу у животного. Если бы однажды эту жертву пришли к жертвеннику, и запах животного увидел этот запах крови, я вас уверяю, он не прыгал на жертвенник и говорит, режьте меня. Он упирался. Но жертва должна была состояться. Хочу тебе, дорогой мой друг, сказать. Ты жертва. И ты должен умереть для греха. Как ни упирайся, но умирать придется. И однажды Христос хочет окропить тебя кровью Своею и сказать «Свободен». Знаете, к этой жертве нам не сильно хочется идти. Вокруг жертвы нам легче прыгать. И когда смотрю на животных, когда ведешь животное, не хочу называть какие, оно и бодается, и прыгает, и скакает, упирается. Но я его беру за поводок и веду туда, куда мне нужно. Послушайте, христиане, верующие люди, давайте мы уже зрелые люди, мы уже не младенцы. Сколько нам бодаться? Но не по времени ли нам стало было быть учителями? Сколько оставаться в младенческом возрасте? Сколько нам упираться, а Богу нам тянуть и говорить, ну послушай, ну послушай. Послушайте, христиане. Не пойдем спокойно. Я вам и хочу сказать, вы обречены. Обречены на спасение. Обречены на победу. Вы обречены на славу. Вы обречены на вечную жизнь. И коль это вечность, нам нужно смириться, и как написано в Писании, и как агнец он введен был куда? На заклание. И как агнец он был введен на заклание. Но я не хотел бы, чтобы мы с вами до заклания, то есть расставания грехов, что такое заклание, что такое жертва? Это расстаться с тем, что мне нравится. У меня характер такой. Ну так что мы в раю будем с тобой с таким характером мотаться? Упаси Боже! Давайте до рая избавляться от наших характеров. Ну я вот такой! Да не надо нам таких! Нам хватит, мы на земле нажили среди таких, правда? Ну сколько еще в раю среди таких будем срывать? С пальмовыми ветвями и думать, какой угол спрятаться от брата Виталия. Ну давайте же мы на земле расстанемся! А мне нравится. Вот то, что нас тревожит, станьте жертвою и умрите. Сегодня вечеря Господня. Мы принимаем святыню Господню сегодня в очищение того, что нам кажется непонятным. А что нам непонятно? Меня не любят. Стань жертвою. Тебя любят. Нет, меня не любят. Тебя любят. И Христос хочет, чтобы ты стал жертвой своего характера. Я не понимаю этого. Ты не понимаешь. Поймешь, мой друг. Сегодня не понимаешь. Завтра поймешь. Завтра не поймешь. Через год поймешь. Разницы никакой нету. Ты только теряешь время. У меня дети очень плохие. Дети хорошие. Это мы такие. Нет дети. Нет мы. Нет дети. Нет мы. Мы изменяемся. Изменяется, что все вокруг. Написано о верующих людях. Куда ступят ноги ваши? Послушайте. Да? Та земля что делается? А у нас дети плохие. Ну как могут быть дети плохие, где стоит святой человек? Что может устоять перед святостью? Что может устоять перед святым человеком? Я вам скажу, ничего не устоит. Характер стоит. Эмоции стоят. Чувства стоят. А Христос говорит, в этом великом организме движения огромной махины ты должен стать жертвою своих чувств. Мне не совсем понятно, как этот механизм двигается. Я скажу тебе, и тебе не совсем понятно, почему Бог тебя ломает. Почему Бог послал детей тебе таких, соседей, друзей и пастора такого? И я тебе скажу просто, тебе нужно это для того, чтобы тебе умереть и стать новым творением. Если бы не умер телец, не было прощения, и человек бы ушел бы с тем, с чем он пришел. Он пришел бы к жертвеннику, а телец начал упираться, он сказал, ну жалко тебе, буренушка, пойдем мы с тобой обратно. И он пошел бы со своими грехами. Но он пришел к жертвеннику, он понимал, ему нужно отдать жертву, самую любимую беремушку, отдать, чтобы получить прощение. Отдай, что тебе нравится. Вы все знаете себя. Что вам нравится? Отдайте на жертву. Пригвоздите ко Христу. И провозгласите в духовный мир ранами Иисуса Христа. Я исцелен, свободен, очищен, оправден. Независимо от чего, от кого. Я свободен, я сын царства. Принимая святую Господню, Я не просто ее принимаю. Кровь, я вспоминаю. Знаете, мне так нравится в некоторых церквях. Говорят, мы вспоминаем, как Христос умирал. Не надо вспоминать. Вы будете целую вечность потом только вспоминать. Принимай ее. Вспоминая, принимай ее, как святыню Господню, которая очищает, освобождает, делает тебя сильным, дает тебе помазание, дает тебе водительство. Прими эту силу Господню, которая тебя сделает победителем. Я не хочу принять силу Господню, эту жертву Сына Божьего, который был мучен за грехи наши, за беззаконие наши, который был заклан. Он лег на этот алтарь. Он покорил себя Отцу. Я вам скажу, не так просто было Сыну идти на жертву. Почитайте Его молитву. Он говорил: «Отче, да минует меня сия чаша». Кто молился о своих обстоятельствах, и вам хотелось, чтобы ваши обстоятельства изменились? «Господи, помилуй меня, я так устал, мне так трудно». А он встал и сказал: «Отче, точно как и вы, да минует». А потом сказал: «Но, Отче, это же моя плоть, ей же хочется совсем другого». «Нет, Отче, впрочем, не как я хочу, а что?» «Скажи вместе со мной, закрой глаза своим. Отче, делай моей жизни, как хочешь ты, не как я. Отче, делай моей жизни, как хочешь ты, но не как я. Я хочу царствовать с тобою, жить с тобою. Я хочу умереть для себя. Я хочу быть жертвою своих обстоятельств, характера. О, Отец, я посвящаю себя тебе. И делай со мною, что хочешь ты. Ты горшечник, я глина. Боже, измени меня во имя Иисуса Христа».